Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной в студии Игорь Артемов.
Здравствуйте, я Игорь Артемов, руководитель Русского общенационального союза, ныне политический эмигрант.
Ну что же, мы сегодня переходим к обсуждению следующей темы. Это целой серии, так сказать, демонстративных таких щелчков по носу, которые последовали в адрес России и которые произошли на самых разных международных площадках. Ну, в частности, в Дамаске произошел обстрел посольства России из минометов. Ну, мины ударили вроде бы не очень близко, так сказать, где-то рядом с ограждением посольства, но тем не менее это был обстрел, так сказать, в эту сторону. Россия предложила по этому поводу соответствующую резолюцию в Совете Безопасности о том, как, так сказать, посольство было обстреляно и что это террористический акт, и, соответственно, эту резолюцию заблокировали. Не называется кто, но я думаю, что поскольку в числе блокирующих должны были быть обязательно Соединенные Штаты, для во всяком случае в числе их интересантов, то наверняка не обошлось без их помощи и поддержки в этом участии, даже если они формально воздержались просто при голосовании. Затем второй такой же щелчок по носу был в связи с министром, с визитом вице-премьера России Рогозина, который собирался прилететь в Приднестровье. И самолет, на котором он летел, это был рейсовый самолет, ему запретили пролет через территорию Румынии, через территорию Венгрии тоже, так что он в итоге это Приднестровье обогнуть не мог и, как следствие, то есть до Кишинева долететь не мог, как следствие должен был вернуться в Минск. Оттуда Рогозина высадили, и он вылетел обратно в Москву, ну а самолет, соответственно, продолжил уже свой рейс обычным способом до Кишинева. Понятно, что когда Румыния и Венгрия предпринимают такие действия, то они не предпринимают их просто сами по себе. Ну, они согласовывают их, это все-таки достаточно серьезный дипломатический ход, вот, они их согласовывают с вышестоящим начальством, с тем самым пресловутым Вашингтонским обкомом. И тут, собственно, никакой загадки особой, так сказать, в этом нет. И третий такой же факт, это то, что в Польше, соответственно, польский Сейм принял решение о демонтаже памятников погибшим советским военнослужащим на всей территории Польши. Это решение принято с некоторыми оговорками, если они представляют какую-то культурную ценность, если мечные власти походотатствуют, то вроде бы они могут и не демонтироваться, но в остальном это означает, что более 200 памятников, они должны быть, так сказать, снесены как символы тоталитарной эпохи. И поскольку это решение еще демонстративно так было принято 22 июня, то есть как раз в годовщину начала Великой Отечественной войны, конечно, это некий демонстративный шаг, демонстративный жест, направленный против России, каждый из которых, безусловно, согласовывался по какой-то дипломатической вертикали сверху вниз. Потому что понятно, что Польша, хотя там сейчас и такое явно антироссийское правительство у власти, но оно не у власти уже не первый год. И понятно, что если оно решилось на такие действия, демонстративные действия именно в этот момент, то для этого есть какая-то политическая подоплека. Я готов был бы согласиться с тем, что каждое из этих действий является случайностью, но когда они происходят практически в один и тот же временной промежуток, времени, то, ну, как известно, снаряд два раза в одну и ту же воронку не падает. То есть здесь есть, речь идет о каком-то демонстративном таком наступлении, что ли, да, на, так сказать, ну, даже не на Россию, а на какое-то, ну, на российское общественное мнение, его такое, ну, демонстративное, что ли, втаптывание, которое происходит вот со стороны таких вроде бы небольших стран, которые сами по себе в свое время никогда этого, таких акций себе не позволяли, а сейчас позволили. Вот. И это все просто показывает на то, что некое дипломатическое и политическое наступление против России, оно продолжается, ну, в таком тотальном, что ли, объеме. И проходит через самый разный ряд самых разных стран, которые так или иначе, так сказать, стараются, ну, вот, провести какую-то демонстративную антироссийскую акцию. Вот все это вместе, конечно, создает какую-то очень тревожную обстановку, потому что понятно, что на все это надо как-то реагировать и надо как-то действовать, защищая российские политические интересы. Но понятно также, что это происходит совершенно согласованно в один и тот же временной промежуток. И то есть на Россию ведется такое интенсивное, что ли, политико-дипломатическое наступление, на которое непонятно еще, как российские власти будут и могут ли вообще реагировать. Вот, собственно, то, на что хотелось обратить внимание наших слушателей. Пожалуйста, Игорь.
Тема эта ясно показывает тот же самый, как бы, аспект, который и рассмотренная нами недавно ситуация с санкциями и антисанкциями. То есть Российская Федерация, как государство, не пользуется на сегодняшний день статусом и уважением даже у близких соседей. Mm-hmm. Практически все страны, о которых сейчас идет речь, Польша, Венгрия, Румыния, это все страны, которые когда-то входили в Восточный блок. Это все страны, в которых еще жило поколение людей, которые знают русский язык, знают русскую культуру. Очень многие на бытовом уровне хорошо относятся к русским. И румыны, и венгры, и поляки могут это засвидетельствовать на Западе. Они относятся лучше к русским, чем немцы или французы, датчане. Это я не раз чувствовал и видел. И тем не менее, у власти в этих странах есть правительство, которое совершенно спокойно готово идти на конфликт с Россией, потому что они не боятся. Они знают, что за их спиной стоит НАТО, а армия Российской Федерации не может противостоять НАТО ни по каким параметрам. Да, у Российской Федерации есть ядерная бомба. Это единственный козырь. Но уже с помощью этого козыря невозможно держать никакой военный паритет. Реально, военная и экономическая мощь России невелика. А психология маленьких стран, знаете, вот у меня тоже такой опыт. Какие бы ни были недостатки у русских людей, у разных поколений, но у нас все-таки есть у всех русских внутри какое-то понятие того, что мы представляем собой империю, цивилизацию. Мы, русские, это не Австрия, не Венгрия, не Финляндия, что мы не какой-то малый народ, пусть хороший, добрый, культурный, экономически развитый, но ничего, кроме вот этих материальных благ, создать не умеющий. Мы реально в истории создали великую цивилизацию. И вот это как-то определяет поведение многих русских. Ни у румын, ни у венгров, ни у поляков, несмотря на все их исторические амбиции, ничего подобного нет. Они следуют конъюнктуре. Вот сегодня силен Евросоюз, им выгодно быть. Ведь в этом ряду, посмотрите, все три страны разные. Румыния. Но это бедная страна, которая заполонила собой всю Европу, всю Америку своими мигрантами. Страна, где постоянно сотрясают ее коррупционные скандалы. Ну, по сути, такая, не знаю, с чем ее сравнить. В общем, неразвитая, бедолажная страна.
Без табор.
Каких-то традиций. Табор, да, полуцыганская страна. Ну ладно, можно сказать, румыны это задворки Европы, их пнули, они сделали. Но Венгрия. Венгрия это страна, которая в Евросоюзе считается пророссийской. Очень многие на Западе ненавидят Венгрию. Считают, что ее правительство пропутинское, что они, венгры, это люди, которые нарушают покой Евросоюза. А тут венгры заодно с румынами. Польша. Это страна, которая, да, правительство антироссийское, но во многих вопросах сохранения традиций, культуры, эта страна тоже выступает как своего рода там тормоз в Евросоюзе. Поляки педалируют многие акции, связанные там с мигрантами, с толерантностью. Поляки это на уровне государства, властей, правительства торпедируют. И вот эти все три страны разные, они одним фронтом выступают против России. Да потому что в их сознании уже однозначно сложилось, что Россия это проигравший. Это проигравшая сторона, это слабая сторона. Вот, вот в чем весь ужас. И надо уже сейчас присоединяться к сильному, потому что они-то сами по себе ничего не защищают. Они защищают свои маленькие, мелкие интересы. И, естественно, пытаются присоединиться к сильному. Вот это печальная реальность. Это то, до чего довело нас правительство Российской Федерации. Что у нас условный союзник это Белоруссия, да и та, я думаю... В общем, весьма вероятно и та, если дальше все в России пойдет так, как сейчас идет, и та уйдет. Вот это печаль. И так будет, пока в России это правительство, пока Путин у власти и путинизм у власти. И это значит, к сожалению, что так будет еще долго, что даже когда не будет Путина, любая самая лучшая новая русская национальная власть, она еще долго будет выбираться из той ужасной ямы, куда нас Путин привел. Со своим этим петушиным фанфаронством, с болтовней о русском мире, о каких-то ценностях российских и с реальным заталкиванием страны в яму. То есть они ведь болтали там, ну вот в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах существует русское лобби? Существует. Существует огромное количество законсервированных этих агентов КГБ, которые приехали сюда в 90-е годы под видом ученых, там, артистов, предпринимателей, которые получили грин-карты, которые получили вид на жительство в США. Многие стали гражданами, которые никак не работают как активные агенты, но они есть, их много, их реально, поверьте мне, их тысячи, их десятки тысяч. А что с этой резидентурой будут делать власти Российской Федерации, когда... Они ничего не могут противопоставить Америке, своим там, американским ценностям, американскому образу жизни. Они сами халуйски подражают Америке во всем. И вдруг в каких-то внешних вопросах пытаются с ней соперничать. Это вообще бред. Вот была Российская империя. Понятно, почему Российскую империю уничтожал Запад. Потому что это был носитель других ценностей. Это была другая цивилизация. И народ, и правительство, там, от царя до крестьянина, были носителями другой идеологии. Запад уничтожал этого врага. Что такое сейчас Российская Федерация? Это ведь больной, сложный вопрос. Это ничто. Потому что нет ничего единого. Потому что нет ничего единого. В большинстве аспектов это подражание Западу. И в то же время сохранение каких-то вот инстинктивных на уровне нутра человеческого понятия, что мы не Запад. А мы не Запад, а мы особые. И вот это мы особые, оно верно, но оно никак не реализовано на практике. Ни в экономике, ни в культуре, ни в политике, нигде. Вот это наша трагедия. Поэтому вот эти лимитрофы, вот эти страны, которые, ну, по большому счету, мы никогда не можем о них говорить на равных. Да, создали такой мир, где существует там Гвинея, Габон, Вьетнам, Уругвай, там, Венгрия. Да. Международное право их признало, это все так, но никогда мы не можем их. Вот Англию и Францию мы можем признать на равных, Германию, там, Соединенные Штаты, пусть с опозданием, но недавно сложившиеся, но все-таки цивилизация, Китай, Япония, это понятно. Но как мы можем на равных говорить там, вот с этими всеми странами, которые в 20 веке возникли? А они как собачки, они будут гавкать на того, на кого прикажет хозяин. Хозяин у них сейчас в Брюсселе, Вашингтон. Они выполняют волю его. Вот так. К сожалению, Россия сейчас даже самой себе не хозяйка. Поэтому тем более нет у нее никаких друзей, никаких союзников. А есть только наш многострадальный русский народ, который стоит перед, перед какими-то очередными потрясениями в скором будущем.